ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Девятая песня Шримад Бхагаватам, глава 24. Кришна, Верховная Личность Бога. Текст 57. Нахья джанмано хету кармано вамахипате атмамаям винишасья нарасья драштур атмана на не Хи, поистине, асья, его Верховной Личности Бога. Джанмана, явление или рождение. Хету, причина. Кармана, деяний. Ва, также. Махипате, о, царь Махараджа Парикшит. Атмамаям, его безграничного сострадания к падшим обусловленным душам. Вина без Ишасья, Верховного Владыки. Парасья, Верховной Личности Бога, который находится за пределами материального мира. Драшту, сверхдуши, свидетеля всех поступков. Атмана, сверхдуши, находящийся в каждом сердце. Парасья, тут слово, Ишасья, Парасья, Верховный Владыки, и Парасья над всеми, ну, пара, значит, выше всего, над всем, что существует. Над всем, что существует, еще есть пара. Пространство. Об этом речь идет. О, царь Парикшит, явление, уход и деяния Господа вершатся по его воле, и нет у них никакой другой причины. Как сверхдуша, Господь знает все. Следовательно, ничто не может повлиять на него, даже последствия кармы. Описывается его положение. Когда он является в этот мир, возникает много споров. И до его явления, во время и после. Может он явиться или не может. Существует он на самом деле, или это что-то другое, или просто какая-то могущественная личность явилась. Почему Бог? Бог, если он является на землю, он принимает земные как бы, правила. Пада говорит, объясняет, что если учитель в школе объясняет А, Б, В, Г, складывайте в слоги буквы, а слоги в слова, или объясняет арифметику, как единицы складываются в суммы, это не означает, что он изучает арифметику. Не означает, что он на том же уровне находится. Когда Кришна приходит в земной мир, он выглядит земным существом, но, конечно же, сильнее всех. Это еще не означает, что он Бог, говорят другие. Он не проявил все свои энергии, но он в энергии безграничен. Невозможно увидеть все его энергии. И смысл этих его поступков даже не в самом его могуществе, а в отношениях. Ему нет интереса проявлять свое могущество без отношений. Он является только в определенных обстоятельствах, которые дороги ему. Он не устраивает шоу. Он не реагирует на призыв атеистов. Где ты? Покажи, если ты есть. Могут бросать вызов сколько угодно. Ничего не произойдет. Это никак его ничем не привлекает, и никакой причины нет ему подчиняться таким вызовам. Или реагировать даже на такие вызовы. Даже когда его отрицают, он не реагирует на эти вещи. И даже когда его критикуют и унижают, он не реагирует на такие вещи. На что же он реагирует вообще, как живое существо? Только на любовь. И приходит он к своим вечным родителям, поэтому сюда, в этот мир. Есть, конечно, внешняя причина, есть внутренняя причина, есть внешняя причина. Ядай-дахи дармася, когда гланир, то есть религия падает, то он придет, чтобы восстановить. Но это внешняя причина всего лишь навсего. Иначе можно было бы сказать, мы заставим Бога прийти. Установим здесь безбожие, начнем слышать злодеяния, и он явится, мы заставим его сюда прийти. Куда он денется? Иначе род человеческий мы уничтожим, мы создадим оружие и все остальное. И если Бог есть, пусть придет здесь, пусть защитит. Нет, нет, нет. Это внешняя причина. На самом деле защитить или уничтожить кого-то, или дать жизнь кому-то, может материальная природа. Ему незачем для этого приходить. Поэтому возникает вопрос, почему же он сам приходит, чтобы установить порядок? Да материальная природа может разрушить все демонические страны за секунды. Стихийные бедствия и все. Ветер подул, ураганы, землетрясения, ничего нет. Боже мой. Цунами и все, что мы знаем. Если материальная природа, она проявит свою силу, тут за считанные минуты все закончится. Солнце может выпустить протуберанец, сжечь землю легко. Это знают ученые. Что мы живем в очень опасном мире. Они подозревают об этом, что мы на волоске. Капля росы на лепестке лотоса. Все что угодно может случиться и с планетой, и с космосом, и с любым живым существом. Это делает материальная природа. Майя такшина пракрити святаса чарачрам. Он в Гите говорит, что он управляет материальной природой. Поэтому тут достаточно воды, огня, земли для биологической жизни. И расстояние до Солнца отмерено. Не случайно. Для биологической жизни здесь все отрегулировано. То есть разум, который регулирует, он не принадлежит материи. Он над материей находится. Параси здесь говорится. Оттуда приходит руководство. Элементы взаимодействия, химические законы, физические законы, они изошли из одного источника. И они просто существуют, они существуют вместе все одновременно, не зная друг о друге. Так же, как и люди, и живые существа вместе существуют, не зная друг о друге. Но кто-то знает, и все это вместе существует, взаимодействует вместе. Инстинктивно или осознанно, кто-то, у кого-то больше знаний, у кого-то нет знаний, неважно. Он знает все, говорится. Он свидетель всех поступков и всех качеств природы. Он источник всех этих энергий. То есть этот высший разум. Парасия здесь слово используется. И Иша означает, что он управляет, он контролирует этот порядок. Тогда остается все же вопрос. Если природа уже находится под его управлением, он может просто возбудить материальную природу к действию и добиться чего угодно. Зачем ему являться лично сюда, в мир оскорбителей, демонов, сражаться с ними, брать на себя такие беспокойства? Эту историю мы слышали много раз во Вриндаване. Я сейчас расскажу. Речь шла о том же самом. Почему Господь сам приходит в этот мир? Разве в этом есть необходимость? И я слушал несколько лекций подряд в храме Кришна Баларама. И все лекторы перерассказали одну и ту же историю. Они, видимо, не слышали друг друга. И мы ее наизусть выучили, эту историю. Но это историческая история, это не анекдот. Может быть, он уже как-то был оформлен в форме такой вот истории. Но это историческое повествование, сюжет из жизни Акбара Великого и его советника, премьер-министра Бирбала, самый разумный был человек в его как бы, империи. Акбар Великий, он мусульманин. Они не воспринимают Бога личностно, у них нет таких отношений. А значит, Бирбал, он индус, он браман. Он о Кришне говорит, о личности Бога. Ну и они друзья при этом, очень хорошие. Акбар ценит Бирбала, Бирбал ценит Акбара. Они вместе служат империи. Но между ними возникают некоторые споры. И вот в этом случае Акбар Великий требует доказательств. И даже выделяет много денег для этого иногда, чтобы делать какие-то такие вот доказательства. Много интересных историй из жизни. Целая книга выпущена. То есть они были любознательные, очень любознательные, пытливые, интересные люди. Они просто жили, они пытались понять, что происходит, почему происходит, и какие-то явления из психологии, из жизни людей и прочее. И Бирбал всегда проявлял сверхъестественную мудрость, что поражало Акбара. И вот однажды спор зашел. Говорит, я не понимаю вас, индусов, сказал Акбар. По вашей, так сказать, вот, религии Бог сам должен приходить, вот, чтобы порядок устанавливать. Да он всемогущий. Какой смысл самому приходить, это может сделать его слуги, скажем, вот я Акбар, я император. Если где-то какие-то беспорядки, зачем мне туда лично самому идти? Я посылаю туда полицию, слуг, там, они все сделают. Это их приказ. Но по вашей религии он сам приходит, сам сражается. Странно все это. Бирбал сказал, ну, понимаешь, это вопрос как бы не политической необходимости или нравственной. Это вопрос отношений. Там есть любовь, он сам приходит. Не, я не понимаю. Ну и что любовь? Но все равно приказал и сделали. Нет, ты меня не убил. Я тебе докажу. Хорошо. Я буду ждать твоих доказательств. Значит, будет какой-то эксперимент. Акбар затеял грандиозный эксперимент в его придворе. Он подговорил всех придворных в саду дворцовом вырыли бассейн, сделали, и изготовили куклу, в точности скопированную с внука Акбара, мальчика, ребенка. Акбар был в неведении, был заговор. И каждый день Акбар заседал у себя в зале собраний на втором этаже, там перед ним этот парк раскидывался, там вот бассейн этот, вот, и там придворные ходили, слуги. И обычно они гуляли с этим внуком на руках, играли с ним. И Акбар регулярно, он каждый день выходил, чтобы посмотреть на внука, так помахать ему рукой. Любов. Как дела? И внук кричал, деда. Там, раса такая, любовь, значит. Ну и вот. В этот день Бирбал дал в руки куклу этого внука. И няня, она ходила с ним около бассейна и наклонилась, чтобы ребенок потрогал воду и уронил его в бассейн. На глазах у Акбара с балкона внук упал и камнем пошел на дно. Служанка закричала, няня. Акбар больше ничего не слышал и не видел. Он разбежался с этого балкона, на ходу сбросил с себя все тяжелое оружие, успел, кшатрий. Он вообще не обдумывал эту ситуацию. Они очень находятся в сложных ситуациях, они не думают, они уже просто действуют. И очень смелые люди. И с этого балкона бросился в этот бассейн, прежде чем слуги вообще что-то сообразили, достал эту куклу, вынырнул и увидел, боже мой, и так разгневался. Что за шутки такие вообще? Меня сейчас в такой стресс ввергли, я так испугался вообще. Это что за шутки со мной? Все придворные стояли, как в рот воды набрали и смотрели на Бирбала. Спасай. Спасай, сейчас будет проблема. Кого-то накажут точно. Говорит, вот я тебе доказал. Бог приходит сам к своим преданным. Что значит приходит сам? Ну, ты же сам спасал своего внука. Ну, так это мой внук, ты не понимаешь. Ну, так же есть такие отношения с Богом. Очень близкие. Очень любовные. Это главная причина, почему он приходит в этот мир. Ради своих преданных. Демонов может убить материальная природа. Расправиться. Много эпидемий, не знаю, там, стихийные бедствия, что угодно может быть. Мы еще многого не знаем, что может быть. Бывают такие регионы, где люди просто умирают, и никто не знает причины. Целый регион вымирает. И причина до сих пор неизвестна. А здесь вот у нас есть, в Казахстане, район, где все спят. И тоже никто не знает, что они все спят. Все спят и спят, и спят, и спят. Работают, спят, едят, спят. И не могут проснуться, что-то, какое-то влияние. Еще не все изучено. Это материальная природа. Итак, под влиянием материальной природы есть разные континенты, разные климаты, разные страны, разные культуры, разная растительность, разная пища, смотрите, разные религии. Это творит материальная природа, это разнообразие. А на самом деле, если посмотреть с точки зрения парасия, что здесь описывается, Это одна и та же материальная энергия в разных ее проявлениях. Одна и та же. Мы говорим, тригуны материальной природы. Нет, это одна и та же материальная природа в разных ее модусах. Это одно и то же все. Что такое человек с материальной точки зрения? То же самое, что окружающие стихии, сочетание земли, воды, огня, воздуха, эфира. Все. Все то же самое. С точки зрения парасии. Но поскольку она работает под управлением Всевышнего, есть задача у материальной природы связывать живое существо, окутывать его. Возникает вот это разнообразие желаний живых существ. В материальных телах разнообразие желаний. Этот мир становится разнообразным с точки зрения жизни. Но на самом деле это одна и та же энергия. Выньте оттуда душу, сознание и всех видов жизни. И видите, все смешается в однородную массу. Ну, стихии останутся. Но даже стихии тоже одна поглощают другую. Здесь, на нашем уровне, жизнь основана на воде, потому что вода в земных условиях – самое устойчивое соединение химическое. Это круговорот воды в природе. Как бы она ни превращалась, она возвращается в свое изначальное состояние. Это вода. Все остальное может трансформироваться как-то необратимо. Вода нет, испаряется и снова возвращается в жидкое состояние воды. Превращается в лед и снова возвращается в жидкое состояние воды. Она не расщепляется практически. Но это на этой планете. На Солнце она расщепляется. Там между водой и огнем разницы нет. Но это тоже вода. Та же вода, но уже другая. На Солнце есть вода, есть реки, есть озера. Но уже в другом состоянии. И там стихия огня не расщепляется, не угасает никогда. Здесь огонь появится и исчезает. Нужно поддерживать чем-то. И вода тушит огонь, противодействует ему. На Солнце стихия огня преобладает. Там тела из огня, это устойчивая стихия на Солнце. И так есть разные условия жизни, но на самом деле эти условия жизни зиждятся, все химические и физические явления зиждятся на желании живых существ. Это интересный момент. Пока у вас есть желание жить, вы будете действовать, находить какие-то способы, мыслить и прочее, находить что-то, искать, создавать. Но если у вас угасают желания, при всем присутствии химических соединений и энергии тела, вы не сможете ничего сделать. Вы ничего не сможете. То есть, чтобы жить в этом материальном мире и управлять материей, нужно иметь материальные желания, господствовать над материей, превращать ее в то, что мне нужно. Природа не создала машины и самолеты. Это создал человек, то, что ему нужно. Он создал это своим желанием, используя ресурсы материальной природы. Но они созданы для другой цели, они уже созданы. Совершенно для другой цели. Не для того, чтобы мы делали самолеты и машины, и вот в этом направлении двигались. Человек может это сделать, потому что есть желание. И он в желаниях что угодно может желать и создавать. Но ресурсы-то он берет для исполнения желаний из материальной, из энергии Кришны. И таким образом, когда он берет ресурс у Кришны, смотрите, просто берет. Ну, например, если я у вас что-то беру без спроса, я становлюсь должником или вором, или то, или другое. Ну, естественные отношения между живыми существами. Но если вы дарите мне дар какой-то, я не являюсь вашим должником. Это принцип, он работает, он вселенский принцип. Что совершаются жертвоприношения, которые освобождают от кармы, от долга. Если ты просто берешь что-то в этом мире, не сознавая Бога, либо ты воруешь, либо ты в долгу остаешься. Долг означает, карма накапливается. За все, что ты сделаешь, ты должен получить результат любых своих действий. То есть есть как бы судья моих поступков. Парасия или Ишавасия. То есть верховный повелитель, кто выше всех и свидетель всех поступков. Фиксируется. Фиксируется любой поступок. Мир устроен невидимым, а волшебным образом. Кто знает? Я же не вижу свидетелей. Никого не было. Нет, кто-то знает. Если никто не видел, скажите, пожалуйста, мне, если на самом деле никто не видел вашего поступка, плохого, или хорошего. Почему после такого поступка у вас меняется умонастроение? Вы как будто сами себя видите. Странная вещь. Вы как будто сам свидетель своих поступков. А почему вы себя не можете отпустить, если вы сам хозяин своей жизни? Нет, вы не способны забыть, не способны бороться с этой совестью внутренней. Какой-то свидетель есть. Мне самому стыдно вспоминать, что было вообще. Почему так? Я сам себя сужу. Нет, нет, нет. Это сверхдуша напоминает. Сарвасти чихам среди санишна. Матас хритим гьянам апоганам ча. А мне казалось как? Ну, свидетель нет, я просто забуду, я же невинный. Я-то сам себе проблем не создам. Нет, так не получается. Мне плохо становится. Или хорошо от хороших поступков. Я счастье чувствую. Как будто меня кто-то наградил вообще. Если я сам себя награждаю, то я не чувствую счастья. А тут вот я для кого-то сделал что-то хорошее, и я счастлив. Откуда это счастье? Странно. Люди не понимают, что счастье, когда мы совершаем жертву. Они удивляются, а почему так? Почему становится все лучше и лучше, когда я отдаю именно? А мне кажется, наоборот, не нужно много отдавать, иначе у тебя ничего не останется. И вот тут два противоречия. Как правильно это отрегулировать эти вещи? Что для себя, что для других, как это все, да? Нужны писания, нужны регуляции свыше, которые знают полное целое всех живых существ. Жизнь человеческая должна быть отрегулирована так, чтобы не нанести вреда и беспокойств никому в течение жизни. Ни одному живому существу не причинить беспокойств. Это поведение вайшнава, тот, кто знает ишаваси или параси. Он способен так жить. Остальные все являются источником проблем друг для друга, все люди. Не зная этих законов Всевышнего, полного целого. В этом стихе объясняется разница между верховной личностью Бога и обыкновенным живым существом. Обыкновенное живое существо получает то тело, которое оно заслужило поступками, совершенными им в прежней жизни. Кармана дайва нет трина джантур ехопапатае. У живого существа нет независимости, поэтому оно не может решать, кем родиться в следующей жизни. Рожусь-ка я царем в следующей жизни. Надоело мне быть рабочим там или что-то еще. Я рожусь царем. Все, я так решил. Но странная вещь. Я рождаюсь собакой. При всем мое желание. Если все держится на желании, почему? Мое желание не исполнила материальная природа. Да, есть желание и есть заслуга. Например, я хочу купить автомобиль. Это желание. А деньги есть? Денег нет. И желание не исполняется. Сначала нужно заработать деньги. А почему так получилось, что желание есть, а ресурсов нет? Все люди попадают сейчас в это положение. Желания великие, а возможности маленькие. Почему такое несоответствие? А потому что в прошлом ты злоупотребил этими желаниями, и ресурсы у тебя уменьшаются, а желания остаются прежними. Желание у всех прежнее — быть счастливыми. А ресурсы уменьшаются, потому что ты совершил дурные поступки в прошлом. Это плохая карма. И ты бы мог стать царем. Ну, разума не хватает. Энергии не хватает, решимости нет, качеств нет. А кто-то вот становится царем, прямо на глазах, смотрите. Сложно смотреть на это. Кому-то везет, кому-то не везет. Я считаю, что мир-то несправедливый. Я не учитываю своих собственных поступков и мыслей. Я думаю, что причина во внешней энергии. Нужно бороться за это, да? Нужно как-то добиваться этого. Что же придумать, чтобы стать большим человеком? На это уходит масса времени. Бесполезно абсолютно. Один гуру решил поехать в паломничество с учениками. 5 учеников у него, это гуру Парамарта, вы знаете эту историю. Решил поехать в паломничество с учениками. Ну, 5 учеников олицетворяют 5 чувств. А гуру Парамарта — это сумасшедший ум. То есть у нас есть ум и 5 учеников, 5 чувств. Ум — это у нас гуру, мы его слушаем. А 5 чувств — это слуги ума. Но они глупые ученики. Ну, всего лишь 5 чувств. Это аллегория. Так гуру Парамарта решил поехать в паломничество. И сказал ученикам: готовьтесь к паломничеству. Они подумали: так, это далеко, это трудно. Гуру уже старенький, нужно какой-то транспорт. Чувство это прекрасно понимает. Иначе ум будет страдать. Не будет комфорта, будут страдания. Чувства должны делать что-то. И они где-то там по дешевке купили клячу какую-то. Старую лошадь. Да, такую же, почти немощную. Ну, как-то гуру довезет она на этой старой лошади. Взвалили там какие-то мешки с карпом и поехали. Получится. Вот, и гуру едет на лошади, они идут пешком рядом. И вот солнце припекло в полдень уже. И ветка какая-то сбила тюрбан с головы гуру спящего. И солнце нагрело ему голову лысую. И он проснулся от жара этого. Спросил, а где тюрбан ученику? Пармаграш, там вот где-то полкилометра назад случилось. Ветка сбила ваш тюрбан на землю. А что же вы не подняли? А не было указания? Вы же сказали строго следовать моим указаниям. Идти рядом, строго следовать моим указаниям. Ничего самовольно не делать. О, Боже мой, даже такие указания нужно давать. Вот ученики. Так, запомните, пожалуйста, вот общее правило. Все, что упадет с лошади, все приносите мне сюда, на лошадь обратно. О, они записали все это. Наставление важное какое-то. Подчеркнули. Идут и готовятся. Если что-то упадет, мы будем поднимать. И тут лошадь стала испражняться. Ага. Я понял смысл наставления гуру. Все, что с лошади упадет, это нужно поднять и принести ему. Я понял скрытый смысл этих слов. Это не только касается тюрбана или вещей. Все, что с лошади упадет, все важно. Он собрал эти испражнения и принесет гуру с радостью. Гуру Махарадж, подношение вам. Что ты мне принес вообще? То, что упало с лошади, Гуру Махарадж, это ваше наставление. Глупые ученики. Бог ты мой, сколько же вы будете терпеть? Дайте бумагу, пишите. Перечисляем, что падает с лошади. Так, тюрбан, часы, пишите. Чадр, пишите. Если тхоти вдруг сорвется, тоже пишите. Вот эта вот посуда, все-все-все перечислили, все это. Санхи называется йога. Вы все элементы записываете. Все перечислили, все сосчитываете. Все, ничего не упускаете. Вот учите наизусть все. Вот вам задание. И они идут, значит, и учат так тюрбан, так кастрюля, так часы, так чадр, так и все. Это нужно знать же, как таблицу умножения. Это собственность гуру, понимаете? Это все собственность Кришны. Нужно тоже знать, что это такое вообще. И тут какая-то яма, какая-то канава, лошадь там оступилась, вот, и упала, завалилась на бок со всем этим грузом. И встать не может. Старая лошадь. И тут ученики поняли, вот пришло время как раз послужить. Все попадало. Слушайте, список. Так, тюрбан, Гуру Махарадж, на лошадь. Так, ваши часы на лошадь. Ваш чадр на лошадь. Тхоти на лошадь тоже туда. Посуду на лошадь. Все погрузили и поехали. А как же я? Сказал Гуру. У вас в списке не было. То есть, что, в чем, как бы, вот анекдот этот? Вроде анекдот смешной, понятный, а в жизни непонятно, потому что мы наблюдаем мир, а себя не наблюдаем. Об этом речь идет. Себя забыли посчитать. Бог сотворил воду, Бог сотворил землю, Бог сотворил небо, планеты. Кроме меня, все сотворил. Я не могу понять, что я тоже сотворенное существо в том же мире, в его мире. Я принадлежу также, это я его собственность на самом деле. Вот этого не знает никто. Это называется майя, иллюзия. Наблюдающий не видит себя без зеркала. В этом мире так. В этом мире так странно устроено все. А в духовном мире наблюдающий от наблюдателя не отличается. Вы одновременно видите себя и Кришну. Одновременно ощущаете всеми органами восприятия. Потому что духовное тело одновременно, любая часть – это глаза, это обоняние, осязание, это вкус, все. Любая часть тела любые функции выполняет. Но в этом мире только глаза видят, ноги не видят, они идут, потому что глаза видят. Говорится, есть сверхдуша, поэтому мы можем что-то знать, понимать и действовать в этом мире. Не так ли, если мы глаза открываем, что-то нас привлекает, мы мгновенно вступаем в какое-то взаимодействие. Автоматически это происходит. Ну а если нет желаний, вдохновений, Даже глаза не помогают нам действовать. Значит, через глаза действует какая-то еще энергия чит, называется. Энергия чит, которая позволяет нам видеть хорошие, плохие вещи, вдохновляющие, недохновляющие вещи, которые можем оценить. И это взаимодействует с желанием всегда, то, что мы видим, с моим желанием взаимодействует. Только с моим желанием. Я вижу только желаемые вещи. Нежелательные вещи, нежелаемые вещи я не замечаю в своей жизни. Их просто не вижу. Если вы мне не интересны, я просто мимо прохожу и не запомню даже. Но если кто-то мне очень интересен, я сразу замечу этого человека, он здесь. Среди многих-многих людей скажу, вот этот человек, он здесь. Что мне он интересен, у нас есть отношения, мы друзья или кто-то еще. Или где-то мы виделись, у нас было хорошее время провели. Или враг пришел, то же самое. Ну а если я могу кого-то не видеть, просто не вспоминать ни имени, и нет никакого, даже никакой потребности в этом нет. Это вопрос желаний. И желание соприкасается с иллюзией. Это интересная вещь. Я могу не желать чего-то, но при помощи иллюзии это может стать очень желанным. Навязывается закон природы. Если мы контактируем с невежеством, с нечистой гуной, нежелательностью, вот посмотреть со стороны, не-не, я не хочу. Но если мы контактируем, она становится желанной. Под влиянием чувств. Оттуда тоже можно извлечь наслаждение. Из интоксикации можно извлечь наслаждение. Из безумия своего, из своих иллюзий, воображаемых, можно извлечь смысл и наслаждение. Это тамас. Это тамас, это все ложное, это все отвратительная вещь. Из своих дурных качеств можно извлечь наслаждение. Удивительная вещь происходит. Так нас подчиняет материальная энергия. Можно стать свиньей, говорится. Такая форма жизни есть. И наслаждаться испражнениями. Здесь же говорится, что когда Господь приходит, только по своей воле. На Него не имеет над Ним власти материальная природа. Его желания трансцендентны. Наоборот, под его взглядом присутствия материальная энергия начинает процветать, очищаться, развиваться. Земля вспоминает об этом, когда Кришна уже ушел, есть это глава в Шримад-Бхагаватам, 12-я песня, по-моему. Когда он покинул эту планету. Нет, это еще раньше она говорит. Мать-Земля говорила, что когда ты был на Земле, ходил по моему телу, я от этого экстаза, прикосновения твоих стоп покрывалась травой сразу же. То есть сразу же проходил Кришна небо, и все цвело. Этот же феномен был, когда явился Будда, описанный историками. Он сразу пошел ногами, когда встал. Он сказал своей матери, когда родился, сразу сказал, я освободил тебя от страданий. Ты мучилась родами, я освободил тебя от страданий. И он пошел и на каждом шагу, куда ступала нога Будды, вырастал лотос у всех на глазах. Господь Чайтанья однажды спросил своих преданных после киртана на Удвипе, что вы сейчас больше всего хотите? Манго? Все любят манго там. Но это был не сезон манго. Но даже не цвело это дерево в это время года. Он взял палочку, веточку отломил от дерева манго, воткнул в землю. Всех на глазах выросло дерево сразу же. Покрылось цветами, листвой, потом завязями, плоды. И огромные плоды манго. Было усыпано все дерево. И там не было косточки и кожуры. Можно было сразу пить его. Манго, знаете, он большой, но там такая же большая косточка практически. Там. Вроде вы берете на вес, да, на килограмм взвешиваете, но пол манго нужно выбросить. Еще кожура толстая еще снимаете. Остается не так много. И это была манго без косточек, не кожуры. И все просто пили это манго. И каждый день они наслаждались этим деревом манго. Оно до сих пор в Майпуре растет. Мы видели его. Но уже не дает манго. Но, говорит, трансценденталисты не видят, что манго там есть. Другими глазами, если посмотреть, они найдут это манго там. Вот такие есть мистические истории. То есть Кришна может что угодно делать внутри материальной природы. Но обычно он не нарушает этих законов, в отречении находится. Иногда это происходит. И он поднимает холм Говардхан на мизинце левой руки. Огромную гору. И 7 дней держит. Ачарьи говорят, ну вы можете руку держать 7 дней без холма Говардхан? Походите так с рукой. Это страшнейшая пытка будет. Страшнейшая пытка. Это невозможно. Даже часа не продержите руку так. Без страданий каких-то. 7 дней Кришна лежал на мизинце холм Говардхан, гору Говардхан, и наслаждался этим. Трансцендентное блаженство излучал при этом. Конечно, были другие примеры. Равана тоже поднял, там Кайлаш полетел, они тоже были ситхами такими, что могли горы поднимать. И другие мудрецы тоже при помощи брахманической силы поднимали горы. Вообще, когда-то горы летали. Ну и потом крылья обрезали, и все. Слишком проблематично, когда горы летают. Говорят же так, хорошо, что коровы не летают. Ну, то, что горы сейчас не летают. Но когда-то они летали, потому что, ну, так, есть законы такие, природы. Но мы не видели, чтобы Равана или другие мудрецы, подняв какую-то гору, испытывали трансцендентное блаженство и 7 дней наслаждались, танцуя с горой. Нет, это трудная задача. Прабхупада говорит, видели атлантов? Там, где Эрмитаж, атланты стоят тоже, из гранита сделаны, из цельного. Атлант держит землю, говорится. Мир держит атлант. Они выглядят очень уставшими, напряженными, они очень такие мускулистые, напряженные, они должны это большой труд. Когда это Геркулес был или кто? Нет, Геркулес. Он видел этих атлантов, которые держат мир на своих плечах. Этот атлант сказал, подержи немножко. Я уже так устал. И Геркулес взял на свои плечи эту тяжесть, держал с большим напряжением. Атлант сказал, ну все, слава Богу, я пошел, я больше не хочу этого. Он так хотел, но он простой был, все-таки Геркулес обманул. Или Геракл это был, обманул его все-таки. Он вернул ему этот мир на его плечи. Вот, носи сам. Но Кришна носит все эти вселенные у себя, говорится, на капюшоне Ананты, в этой форме Ананты, как капли росы, не замечая их вообще веса. Это описывается в Бхагаватам, как он держал холм Говардхан. Посмотрите, с точки зрения внутренней энергии, вы удивитесь. На нее не влияет сила тяжести, на нее не влияет жажда и голод, жара, холод. Не влияют никакие демонические проявления. Он наслаждается всем, что есть. Его наслаждение всегда растет при этом. Демон перед ним или преданный перед ним, его ананда только увеличивается. С внутренней энергией мы можем понять. Такого могущества не бывает во Вселенной, даже у самых великих полубогов. И чтобы это проверить, однажды мудрецы заспорили во Вселенной, кто же самый главный из всех богов, полубогов этих. Вишну, Брама, Шива добрались до триады, и кто же из них? Ну как-то доказать надо все. Теоретически не поверят. Нужны доказательства. Значит, эксперимент. Бригумуни назначили главного. Это среди полубогов самый мудрый. Бригумуни. Тебе предстоит опасное задание. Нужно выяснить, кто из трех Всевышний. Они все как Всевышний, поэтому очень опасно эти проверки устраивать. Вы случайно не Всевышний, нет? Если спросить каждого. Как проверить это? Значит, нужно что-то сделать. Причинить какое-то беспокойство, посмотреть на реакцию. Бригумуни пришел сначала к Браме. Брама его отец. Бригу вышел из тела Брамы. И он совершил оскорбление мысленно. Он ничего плохого не сказал и не сделал. Он просто стоял и смотрел на Браму, появившись перед ним, не выразив никакого почтения. Брама не увидел почтения ни в его жесте, ни в мыслях. Брама подумал, если мой сын, великий мудрец, на которого смотрит вся Вселенная, это пример для всех живых существ, не выражает почтения старшим, то все будет разрушено. Все остальные тоже будут пренебрегать почтением к старшим. Эта мысль вызвала сильный гнев отцовский. Он был готов проклясть его на месте, чтобы все испугались. И никто даже не помышлял о таком поведении. Он вышел из себя, у него гнев возник сильный изнутри. Но поскольку у Брамы вселенский разум, очень мощный разум, то разум ему сказал: ты проклянешь своего сына, это другая проблема. Ты должен вытерпеть это, найти другой способ, без насилия. Сдержал свой гнев. Но Бригу Муни уже заметил, что Брама на короткое время вышел из себя. Он записал. Брама не Всевышний. Он неравновешен. Человек вообще. Обычное живое существо. Он пошел к Господу Шиве. Он понимал, Шива — это калаш выше Брамалоки. То есть личность более могущественная. Тут нужно что-то более серьезное сделать. И он совершил оскорбление словами. Слух. Шива обрадовался. О, брат пришел. Он же тоже из Брамы вышел. Брат пришел, давно не видел. Бригу. Он так обрадовался, так счастлив был вообще. Пошел, объятия свои раскрыл. Бригу сказал: не подходи, не касайся, ты грязный весь. Ты там змеи, скорпионы в волосах, ты весь в пепле из крематориев. Не прикасайся, ты нечистый. Шива подумал: это что? Это мудрец? Он не видит душу. Он видит только внешнюю мою форму. Он дисквалифицирован. Какой он мне брат вообще? Нужно убить его на месте вообще, таких мудрецов. Так называемый мудрец. Это же обман вообще. Это же подлог. Это ложь какая распространится по всей вселенной. Взял свой трезубец. Уже размахнулся. И трезубец он бы убил, конечно, Бригу Муни. Пашупата Астра, она уничтожает любое вещь творение. Нет защиты от этого. Шива-разрушитель. Бригу стоял, и рядом была Парвати, супруга Господа Шивы, которая бросилась в ноги и сказала: Шива, Шива, супруг, ты что делаешь? Это же твой брат. Это же другая проблема. Кто же? Ты же что, брат-убийцей будешь, что ли? Что же подумают все остальные-то? Он, фуф, сказал Хари Кришна. Фуф. Чуть не случилось, да, несчастье. Как-то он простил это. Бригу записал, Шива, не Всевышний, ха-ха-ха-ха-ха. Это как бы игра, потому что с другой стороны они понимали, что происходит. Это интересный момент. Не думайте, что они были в невежестве полном. Нет, они понимали, одновременно эта игра происходила. Они одновременно это проживали, чувствовали. Если вы играете какую-то роль, вы можете прожить эту жизнь тоже. Это один из способов понять. Спектакли делают. Берете роль Хираньякашипу, Прахлада Махараджи, и когда вы играете, вы все начинаете проживать по-настоящему, хотя вы знаете, что это игра. Но вы проживаете это по-настоящему. Это рекомендовано. Трансцендентные лилы нужно играть по ролям. Все трансцендентные эмоции можете ощутить, реально. И потом он пошел к Господу Вишну. Теоретически было понятно, что Вишну вседержитель, все как надо. Но надо теперь практически доказать. И тут нужно самое сильное средство найти. Оскорбить нужно действием. Это самое сильное оскорбление. Если вы мысленно кого-то оскорбляете, у вас просто настроение испортится на долгое время. Реакция будет такая. Если словами оскорбляете, вы можете получить оплеуху. Или в ответ тоже много оскорблений. Но если вы действием оскорбляете, это может дойти до смерти. Можно убить друг друга. И Бригу Муни, он решился. Он сказал: Харе Кришна, и пошел. Глаза закрыл и пошел. Вишну возлежит. С богиней Лакшми, усто, представьте, трансцендентная атмосфера блаженства, счастья, там, премы, все эти вот энергии, веды вокруг него. Гимны звучат, торжественные, атмосфера вся заполнена счастьем. Он лежит в такой йога-нидре, знаете, пребывая в таком трансе. Лакшми его стоп. Массирует его стопы. И тут Бригу Муни бух, 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 бух подошел и ногу на грудь ему бабах. И ждет. Сейчас что-то случится. Что должно случиться? Самое страшное оскорбление. Ну, пнуть божество ногой. Чтобы вы понимали. Вы заходите в алтарь, в храм и ногой на божество. Что будет? Ну, все, вас анафеме точно предадут. Как минимум. Или посчитает сумасшедшим, но что-то произойдет. Должна какая-то реакция быть, правильно? И он смотрел внимательно своим проницательным взором мудреца. на Господа Вишну. Что сейчас будет? Господь Вишну открыл глаза. Его блаженство возросло в сотни миллионов раз, когда он видел Бригумуни. Так обрадовался. Бригу пришел. Какое счастье. Браман. Не ушиб ногу. Все хорошо. Моя грудь очень твердая, а браманы очень тонко устроены. Все с тобой в порядке. И это было не сарказм. Это все было по-настоящему. Это было глубочайшее сострадание. Из сердца он говорил. И Брюгу был как стая, волосы поднялись дыбом после этого. Это только Всевышний может быть таким неуязвимым, ничем вообще. И почему? Почему так? Потому что Господь Вишну, он видел причину его действия, не само действие. Он свидетель действия, это так. Но свидетель настоящий, он знает причину, иначе это не свидетель. Это просто присутствующий, который что-то видел, но не понял, что произошло. Может рассказать внешнюю вещь какую-то. А причины он не знает. В этом мире мы видим поступки людей, но не всегда понимаем причину этих действий. Если сможем понять причины, вот эти вот все движения, причины океана, да, в котором мы находимся, мы сможем научиться прощать любого человека. Понимать любого человека, и демона, и полубога, кого угодно, можем понять. И понять, что каждый все равно душа. Несмотря на разные природы, разные поступки, это та же самая душа. Просто есть цепь причинно-следственных факторов, которые трансформировали его сознание. Вот что происходит. На самом деле это тоже душа. Такая же душа, как и все. И Господь Вишну сразу говорит, что Бригу ищет Бога. Это его эксперимент, рискованный эксперимент. Он ищет Бога. Это самое похвальное действие в глазах Всевышнего. Он ищет меня. Он нашел меня. Бригу, я очень счастлив в виде тебя. Ты мог согласиться на любую жертву, на любой риск, чтобы всем доказать, кто верховный. Ты самая великая личность. А я безжалостен был по отношению к тебе. Вот этот мотив сближает. И так, такие вот есть истории в Пуранах. И когда Господь приходит в этот мир, тоже могут случиться разные вещи. Кто-то может его оскорбить, кто-то может его прославить, кто-то может пройти мимо. Все может произойти, не все осознают. Так же, как мы не всегда осознаем присутствие сверхдуши в сердце каждого живого существа. Это не каждый осознает. Обычно мы хотим осознать сверхдушу в своем только сердце. Но это связано. Если мы осознаем в своем сердце, мы осознаем и в сердце других живых существ, сверхдушу. Начинаем понимать, как он там присутствует. Хотели бы мы присутствовать, скажем, в сердце свиньи? Мы не знаем, как это сделать, не став свиньей вообще. Если мы общаемся с людьми низкого уровня, мы перенимаем их качество. Вот в чем делаем. Это опасно. Мы не хотим общаться с плохими людьми. А тут прям нужно в сердце войти, скажем, животного или дерева. И при этом не стать ни деревом, ни животным, не попасть под влияние их чувств, их отношений, которыми они живут и привязаны сильно к этому. Это их ценности. Это называется Верховный Господь, Параматма. Он неизменен остается в сердце любого живого существа. Неизменным другом, который ведет из любой формы жизни, из любого греха, но все равно маршрут перестраивается к той же самой цели. Есть прямая дорога, если вы ставите навигатор, он показывает наиболее короткий путь. Но если вы свернули вдруг в другую сторону, он говорит, маршрут перестроен, цель та же самая, но поедем по-другому, хорошо, дольше просто. Всегда сверхдуша перестраивает наши маршруты. Мы что-то делаем правильно, хорошо, неправильно, перестраивается маршрут, но цель та же самая, цель всего этого творения – вернуть живое существо обратно к Богу. Все работает под его контролем. Все вернутся в свое время. Все придут к личности Бога, но в свое время. Прямо или косвенно. Иногда мы приходим и отходим. Тоже бывает так. Ходим так, так сказать, кругами. То приходим, то отходим, то приходим, то отходим. Но рано или поздно мир так устроен, что все живые существа вернутся обратно в свой духовный мир, как души. Навсегда. У живого существа нет независимости, поэтому оно не может решать, кем родиться в следующей жизни. Оно вынуждено довольствоваться телом, которое в соответствии с его кармой предоставляет ему майя. Бхагавад-гите 18.61 говорится: «Янтрару тхани майя». Тело — это своего рода машина. Повинуясь воле Верховной Личности Бога, материальная энергия создает материальное тело и помещает в него живое существо. Поэтому живое существо вынуждено довольствоваться телом, которое, согласно его карме, предоставляет ему майя, материальная энергия. Собака может думать: я сама решила вот побежать в эту сторону. Мое решение. На самом деле нет, запах повлиял на нее. Она почувствовала запах, поэтому повернула туда. Ей руководит материальная природа. Она же думает, что она действует сама по себе. Я решил не общаться с этим человеком, мне не нравится. Но это взаимодействие гун материальной природы. А я думаю, что это я принял решение. И пока я так думаю, я отвечаю за свое решение. Почему? Потому что я этим наслаждаюсь. Отказываюсь от кого-то или принимаю кого-то. За этим стоит мое наслаждение. За это я отвечаю. Наслаждаться нужно достойным образом. Описано в шастрах, как наслаждаться. Не воруя, не обманывая, не прелюбодействуя и прочее, 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 прочее. Вот так наслаждайся. Наслаждайся, соблюдая регулирующие принципы. Без мяса, рыбы, без интоксикации, без азартных, без незаконного секса. Тогда чем наслаждаться, вопрос? Да, ты, значит, ты не умеешь наслаждаться. Этим наслаждаются и свиньи, и собаки. Это не так много. Человек предназначен для большего счастья, но ты не умеешь, тебе нужно научиться наслаждаться. И никто не может выбирать: дайте ко мне такое тело. Мы вынуждены принимать то тело, которое нам предоставляет материальная энергия. Таково положение обыкновенного живого существа. Не хотят создать искусственное тело, ученые. И на выбор покупаете потом в магазине такое тело или такое тело, какое хотите. Видите? Они думают, что они хотят это сделать. Они не понимают, что это невозможно. Они хотят мозг пересаживать в искусственное тело. Думать, что жизнь в мозгу находится человека. Это ошибка. Но когда Кришна нисходит в этот мир, он делает это из сострадания к падшим душам. Господь говорит об этом в Бхагавад-гите 4.8. Паритранай садунам винашаяча душкритам тармасам стапанартая самбавами юге-юге. Чтобы освободить праведников, уничтожить злодеев, а также восстановить устой религии, я прихожу сюда из века в век. Верховного Господа ничто не вынуждает приходить в этот мир. Никто не может навязать Кришне свою волю, ибо Он — Верховная Личность Бога. Все живущие подвластны Ему, но Сам Он не зависит ни от кого. Скудоумные глупцы, полагающие, что они могут сравняться с Кришной или стать Кришной, обречены. Никто не может сравняться с Кришной или превзойти Его, поэтому Кришну называют Асама-Уртва. Словарь Вишвакоша дает два значения слова «майя» — гордыня и сострадание. Два значения слова «майя». Для обычного живого существа тело, в котором оно рождается, является наказанием. Господь говорит в Бхагавад-гите 7.14: «Дэви хеша гунамаи мамамая дуратея». Трудно преодолеть мою божественную энергию, состоящую из трех гун материальной природы. Однако, когда слово «майя» потребляется в связи с приходом Кришны, подразумевается сострадание или милосердие, которое Господь проявляет к Своим преданным и к падшим душам. Поскольку Господь всемогущий, Он может даровать освобождение любому, будь то грешник или благочестивый человек. Если Кришна лично принимает наше служение, у нас появляются личные отношения с Кришной. На такого человека не действуют элементы материальной природы. не порабощает его. Он также освобождается от их влияния. Он может жить по своему усмотрению в преданном служении. Есть примеры, когда Господь Шива, он выпил океан яда. После пахтания, когда яд выделился, нужно было что-то с ним делать. Он был очень опасен для живых существ. Выделился яд, и многое могло быть уничтожено. И никто не знал, полубоги потеряли сознание, демоны потеряли сознание от этих испарений. И тогда Господь Шива из сострадания к живым существам выпил этот яд и держит его в горле до сих пор. Это одна личность. Обычный человек не может такое сделать. Но я знаю, что если некоторые мистики, люди, сейчас не знаю, есть ли такие мистики, возможно, есть где-то, скорее всего, в Индии, если есть. Некоторые мистики могут пить ртуть. Это смертельно опасно. Но поскольку они йоги, они не переваривают эту ртуть, не усваивают этот яд в кровь. Они прогоняют ее по каналам своего тела. Для чего? Чтобы потом создать золото. То есть обладая мистической силой, могут трансформировать какие-то элементы, создавать золото, ну, разные способы. Или создавать планеты, это более великие и могущественные. Агасти выпил океан воды на Земле. Один. Мы говорим, вода не расщепляется в этом мире. В этом мире. Но вообще-то расщепляется, как и вся материя. Сначала не было ни воды, ни земли, ни огня. Была одна прадхана. Однородность существовала. Поэтому расщепляется все в конечном итоге. Но в земном мире мы не можем это сделать. Наверное, это будет более опасно, чем расщеплять уран. Если воду кто-то научит расщеплять, скорее всего, это будет еще более опасно, чем расщепить уран. Но не знаю, что может произойти. Если воду расщепить, жизнь кончится в этом мире. В земном мире. Но Агасти мог выпить океан. Все океаны ее попросили, чтобы найти демонов. Там в глубине не прятались. Он иссушил океан. Один. Как он это сделал? Поместился в желудке у него? Да нет. В каком-то другом поконном виде энергии существовала. Такие есть примеры. Мы тоже пьем воду. Разве нет? Мы же тоже поглощаем. Ну, не так много. Ну, а сколько человек выпивает за сутки? Литр выпьет? Ну, для упрощения возьмем литр. Кто-то больше, кто-то меньше. Литр. Каждый день. Значит, сколько это будет за 50 лет? Выпьет воды. Сколько? Литров. Значит, 15 тонн. За год? За сколько лет? За год? А, 50 лет. 15 тонн. 15 тонн воды. 7 миллиардов людей умножьте на 7 миллиардов. Сколько будет тонн? Значит, мы выпиваем много воды, получается. Куда она девается вся? Круговорот воды в природе называется. Мы пьем то, что до дома выделилось. Выделяем, пьем снова, выделяем. Это есть какая-то система, называют очистительная. Это трансформация. Если понаблюдать за трансформацией, то солнце выпаривает, может выпарить океан воды. Запросто. Значит, поглотить может. Какая-то энергия превосходящая. Но солнце, сияние солнца исходит из одной личности. Один управляющий планеты Солнца, так же, как и Земля, управляющая одна, Бхуми. Если с другой стороны взять больше, то и Вселенная управляет одно живое существо, создает Брахма. Одно живое существо. Если говорить о религии, обычно ее начинает какой-то один человек всего. Одно живое существо. Поэтому то, что мы живем в стандартном своем измерении, не означает, что этот стандарт на всех распространяется. Стандарт могущества и знаний разный. Мы вселенскими стандартами не оперируем люди. Мы вообще на это внимание не обращаем. У нас стандарт образования – это среднее образование, школьное, среднетехническое, гуманитарное. Ну что там еще, Боже мой? А потом все еще забываем это. Ну что это за образование, скажите? А Вселенная нам не говорят вообще, как оно устроено. И что мы делаем в этой Вселенной? Никто не знает. Спросили у педагога, он понятия об этом не имеет. И они вообще ничего не знают. Мне дадут работу, и работайте до пенсии, и все. Это все. И, может быть, в будущем мы создадим нового человека. Этот никуда не годится. Мы его искусственно создадим в пробирке. И он будет работать лучше. А мы все будем отдыхать. У них философия, знаете, ну, самая примитивная. Если так говорить о целях человеческих, но самое примитивное существование. Это такой стандарт. Здесь описывается высший стандарт, золотой стандарт жизни. Итак, Бога нужно знать и понимать, Его волю нужно осознавать. Хорошо. Какие будут вопросы, может быть?
Нарой Гуру Махарадж, спасибо вам большое за лекцию. Вопрос, может ли получить человек знания, не имея посвящения?
Получить какие знания?
Духовные знания.
Трансцендентные
духовные знания.
Без посвящения? Нет, приблизиться, может быть, нет, получить нет. Нет, это невозможно. Как это возможно? А человек без посвящения, он не слышит. Он не слышит ничего. И ухо, оно только в определенном диапазоне работает. Восприятие, оно сковано диапазонами восприятия. Как он сможет услышать то, что за пределами диапазона? Но некое предчувствие может получить без посвящения. Например, он может до какой-то степени частично осознать Брахман без посвящения. Но это требует, конечно, аскезы определенной при усилиях. Да. Он, если просто склонен к задумчивости, тоже может что-то понять больше, чем обычный человек. Кто я, допустим, может думать об этом? В какой-то момент времени может задуматься об этом. Если он успокоится и глубоко задумается, он что-то почувствует, что-то обнаружит. Но что это он не сможет распознать? Как мне сказал один человек, я, говорит, не знаю, Бог есть или нет, но что-то есть. Уже был пожилым тогда в то время человеком. Я его спрашивал про Бога. Он говорит, ну я не знаю. Никто не видел, но что-то есть. Говорит, я на опыте это чувствую. Вот все, что доступно человеку. Из его опыта. А знание, что получить трансцендентное, без посвящения, не представляется возможным.
Гуру Махарадж, а вот когда какой-то человек рассказывает о себе, просто
что связывает?
Когда рассказывает о себе, хвастается или просто какие-то истории, его не очень хочется слушать. Но когда прославляет Господа, тогда хочется слушать. Ну, то есть, как-то это естественное желание живого существа, да, и как-то вот ложное эго так работает, что мы можем какое-то время слушать человека, но через какое-то время пропадает интерес. Заметил. Объясните, пожалуйста.
Почему так?
Да, как вот ложное эго, оно уменьшается, получается, после того, как мы слушаем о деяниях Верховной Личности Бога.
Почему ложное эго уменьшается? Уменьшается, когда мы слушаем о Кришне?
Да.
Так ложное эго означает «я есть Бог». В этом суть ложного эго. Ну, у меня есть разум, конечно, я же человек разумный, я осознаю, что я сейчас не Бог, но я могу стать Богом. Иначе куда человечество развивается, сказать, в какую сторону? Могущество, превосходство. То есть это тенденция стать Богом, повелителем мира. Национальная программа или индивидуальная программа, все сводится к этому. Дайте ему $1000, он захочет 10. Дайте 10, 100, потом 1 000 000. Он никогда не становится. Пока не обретет все. такая тенденция, вот она, ложная эго называется. Поэтому, когда мы говорим о Боге, о Кришне, что ему уже все принадлежит, обладатель всего, у нас развивается смирение. Ложное эго начинает уменьшаться. Я не собственник, я не Бог, место уже занято. Но если кто-то о себе рассказывает, тенденция такова, чтобы он хвастается, он начинает себя как-то прославлять, то возникает соперничество. Ты Бог, я тоже похвастался, если тебе что-то круче расскажу. Ты поймал такую рыбу, а я вот такую рыбу поймал. А я вот такую. А я вот только глаз вот такой был. И так далее. Анекдоты есть такие, знаете. Все хотят перехвастать друг друга, понимаете? Соревнования устраивают. Это обычные люди. Но когда мы говорим о Боге, все затихают. Уже, оказывается, все им принадлежит. Что же делать? Что сказать? И все деньги это ему принадлежат твои. И твои мозги — это его энергия. Он теряется. О чем говорить? Как похвастаться? Поэтому нужно говорить о Боге.
Гуру Махарадж, здравствуйте. Мы недавно с супругой обсуждали юги, эпохи, которые были, и воплощение Всевышнего в эти эпохи. Вот, и в конце было сказано о том, что падшие души сгорают в пралай-ламе. Вот, она у меня спросила, ну, как это, вот, душа может исчезнуть. Можете помочь?
Падшие души, что происходит?
Сгорают в пралай-ламе. Ну, когда все эпохи заканчиваются. Mm-hmm. Вот, можете помочь разобраться в этом? Ну, вот, в общем, ее вопрос был, как это, душа есть, и она исчезла. Такой вопрос.
Нет, душа не сгорает. Имеется в виду живые существа.
Не душа, а живые существа. Я неправильно понял тогда там, да?
Так, можно образно сказать, что все души подвергаются как бы, ну, разрушению. Но душа же не горит в огне, описано в Бхагавад-гите. Здесь имеется в виду, что сгорают все грубые тонкие оболочки души. Все, что ее связывает с материальным миром, все вот пролай уничтожает полностью. И в тело Махавишну душа помещается в таком спящем, глубоком состоянии.
Спасибо. Это имеется в виду. Спасибо, понял.
Хари Кришна, поклоны. Спасибо огромное за встречу. Для меня сегодня было прямо такое открытие, что Всевышний неуязвим, потому что он знает истинную причину. Да, мы видим какие-то поступки, не видим глубину и судим, соответственно. И с другой стороны, даже такие великие личности, у которых спрашивал Бригу, они тоже были уязвимы. Насколько нам, людям, насколько мы можем стать неуязвимы вот в рамках одной человеческой жизни и понимать других?
Даже не мечтай об этом. Только по милости Кришны это возможно. Пока ты помнишь Кришну, это возможно. Ты рядом с огнем, и тебе тепло. Пока ты рядом с огнем, ты можешь пользоваться этим теплом. Но если ты отойдешь дальше, ты замерзнешь. Даже не мечтает.
Вот я и говорю, что как-то даже мечтать об этом сложно.
Только в сознании Кришны. Нужно быть в сознании Кришны, все. Преданные наследуют качество Господа, который общается с ним близко. Искра, приближаясь к огню, вспыхивает снова огнем. Отдаляясь, гаснет. Такие примеры даются. Без огня это невозможно, не представляется. Как это? Мы сами, мы не способны на такое. Это качество Бога. Равное отношение ко всем живым существам — это качество Бога, на самом деле. Но оно проявляется в человеке, очень преданным ему. Это качество может проявиться через какого-то человека. Например, Иисус перенес эти качества божественные, через него они прошли. Но потому что он был связан близкими отношениями. «Я и Отец одно», — он говорил. «Мы вместе, неразлучны». Поэтому он проявил вот такое сострадание, допустим. Но это сострадание Бога прошло через него. Но ведь все же дети Бога, не только Иисус. Говорит, да, но он был хорошим сыном, Прабхупад сказал. Вот в чем разница.
Бога видно, он дальше говорит, что мы открыли, что вы плачете. Вот вопрос, плакать смеяться.
По расписанию, видимо, надо. Сейчас мы смеемся, допустим. Пойдем на работу, там можно плакать тоже. Потом снова посмеемся, когда вспомним. Так же мы смеемся над чем? Над страданиями. Сначала мы вот испытываем беспокойство, страдания, потом когда вспоминаем, мы начинаем смеяться. Человек упал. Кинокомедия «Бриллиантовая рука». Упал, сломал руку. Смешно. Чего смешного? Человек упал, сломал руку. Но это тоже юмор, смотрите, в материальном мире. Когда это уже прошло, мы можем вспомнить с юмором. Но когда болит рука, вам не до смеха. Странно, что когда заживает, вы градитесь этим, что у меня был перелом руки. Все вас уважают за это, просто поклоняются. А когда я лежал в больнице, там операционные были все. Операбельные. И я тоже на операцию. Мне было там еще сколько, лет 20. Все гордились своими болезнями. Меня вот так резали. А меня вот так резали. Тут вообще герои вот резали вдоль и поперек, и все замолкли, аж онемели. Удивительно все было. Было соревнование, кто больше страдал, понимаете? И что же там было в этой больнице? Ну, похвастались, конечно, да, все поочередно. Кто тяжелее всех болел, кто больше пережил, там все уважение, почести выдали всем страдальцам. А потом просто юмор. Смеялись даже те, кто не мог смеяться. Швы расходились от смеха. Представьте себе, у него аппендицит, шов, нельзя вообще. Он хохочет, шов расходится. Медсестра, хватит ржать вообще, швы расходятся. Тут, вы что тут творите вообще? Это было прямо в палате нашей. Хохма какая-то. И кого-то на операцию возят потом. Ну, возвращается, все молчат. Потом приходит в себя, начинает смеяться опять. Я видел, как с Афганистана вернулись группа десантников в Питере с поезда. Ну, это было давно. Сейчас они уже постарели, эти люди, вот эти все калеки. Их видно иногда здесь на дорогах, они без ног там просят просто что-то, им дают. Это после войны они потеряли там руки, ноги. Вот где-то человек 5-6 десантников, кто без ноги, кто без руки, на костылях, кто-то еще в форме. Идут, хохочут на весь вокзал вообще, заливаются смехом. Материальный мир. Весь юмор такой.
Харе Кришна. Подскажите, пожалуйста, есть ли вообще как бы терминологии понимания неиспользованных возможностей? Часто материалистические люди, они сокрушаются очень сильно об этом, что у них были возможности, они их не использовали. Это приводит как бы к тоске определенной. Есть ли такое понимание вообще в духовной практике неиспользованной возможности? Например, жизнь за жизнью мы рождаемся, а в духовный мир не попадаем. Насколько это вообще актуально для духовного человека? Харе Кришна.
Да, есть такое тоже. Преданный тоже может сожалеть, что не использовал, да, все свои возможности, которые были даны ему. Может так вот сетовать на свою жизнь. Но это обычно считается духовным настроением, если он испытывает разлуку с Кришной. В разлуке говорит об этом. Я так и не достиг тебя. Сожалеет об этом. О Кришне думает. Считается, что это духовная связь тоже. Разлука. Что-то разлуки. А в материальном смысле нет. Это неудача. То есть у меня были возможности, но я их не использовал. Или кто-то помешал это сделать в жизни. Не случилось то, что я хотел, а мог бы. Это неудача называется. Это приводит к какой-то скорби, к несчастному. А разлука – это другое. Разлука с Богом. Человек говорит, вот я так и не достиг тебя. И он в сердце, он плачет этой любовью. Это параллельно любви разлуки. Это необычная вещь. То есть это фактически это йога, это мощная йога. Это связь с Богом. Потому что, говорится, в какой степени человек предается, в такой степени, конечно, говорит, я вознаграждаю его. Если человек конце жизни говорит, я так тебя не достиг, я не смог, и он сокрушает себя. И Кришна точно так же сокрушается вместе с ним. Это связано с Кришной настроением. Это очень удивительно. И другая сторона вопроса описывается в Бхагавад-гите, где Арджуна спрашивает о неудачливом йоге, что в этой жизни он не достиг совершенства, но он же посвятил себя преданному служению, он не делал материальной карьеры, он не получил ни материального результата, ни духовного результата не получил в своей жизни. Не было времени заниматься материальной карьерой, но и в духовной жизни не преуспел тоже. Что с таким человеком будет? Он не успешен ни там, ни там, но как разорванное облако, какая его судьба вообще? Самый несчастный человек будет. А Кришна отвечает, друг мой, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Вот как он отвечает на этот вопрос. И этот неудачливый йог поднимается на высшие планеты сначала, где живет миллионы лет счастливой жизнью, а потом спускается и рождается на земле, в семье, либо очень богатой, Шримата, очень богатый, ему не нужно работать всю жизнь потом. Либо шучи какого-то чистого, преданного вайшнава или брамана. Получает это редкое рождение получает. Это неудачливый йог. Зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Можно сказать, я делал добро, я занимался духовной практикой, изучал Писание, служил людям, все, но я так ничего не достиг. Но ты же делал добро. А где результат? Кришна говорит, вот так потом будет. Зло не одолеет его. Он приобретает очень хорошую судьбу в будущем. Так что ничего не теряет человек. В духовной практике он ничего не теряет никогда. Потерь нет.
Харе Кришна, Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Вы сказали, что все движения, все действия, все наши решения контролирует Господь. То есть, если я там, допустим, не хочу разговаривать с человеком, я думаю, я перестал, но это просто слияние гун материальной природы. Тогда простой вопрос, где же здесь свобода нашего выбора, ну и воля?
Еще раз вопрос, надо же понять.
Ну, то есть, допустим, я решил, что я не хочу с ним разговаривать, да? И вы сказали, что это просто слияние материальных гун. Как бы. Mm-hmm. И, соответственно, все-таки принимаем решение я, принимаю решение, или это делает за меня там?
Есть решение, принимается с двух позиций. Может быть, их больше, но вот сейчас главные две позиции рассмотрим. Я наслаждающийся господствующий, или я слуга. Мне может быть неприятен этот человек, но я слуга. Я все равно выполню свои обязанности перед ним. А если я наслаждающийся, я отказываюсь выполнять свои обязанности перед ним. Мне не нравится этот человек. Ты мне разонравился, я тебя бросаю. Обязанности тоже бросаю. Это две разные позиции. Я отвечаю за эти позиции. Не за взаимодействие гун, а за свое решение. Либо я исполняю свой долг до конца, либо я отказываюсь от долга. Это будет разный результат. За это я ответственный. А гун вращаются, что-то приятное, что-то неприятное. Это не важно. Для кого-то это приятно, для кого-то неприятное. То, что для одного пища, для другого яд. Но мы должны выполнять свой долг. И именно вот эта позиция наслаждающегося, я принимаю неправильное решение, за что я отвечаю. Слово «дхарма» отвечает на твой вопрос. Долг. Отказ от долга — это викарма, приравнивается к греху. А на каком основании вы отказались друг от друга от этого долга супружеского? Больше не нравимся, не наслаждаемся больше. Мы два наслаждающихся — это греховно. Если есть причина в дхарме — это другой вопрос. Греха нет. Но это называется адхарма. На основе того, что мои чувства не удовлетворены, я отказываюсь выполнять свой долг.
Харе Кришна, мои поклоны примите, пожалуйста. Помогите, пожалуйста, понять, когда много сомнений, и вот вроде бы я здесь, и все, ну, как бы, и видишь результаты, что есть улучшения и в характере, и вообще в жизни, но мешает много сомнений, и не поймешь, что это невежество, или это по карме, или это вот материальная природа так действует. И при этом, когда ты идешь, стремишься, нужно ли с такими сомнениями стремиться получить посвящение?
Пока мы привязаны к плодам своей деятельности, мы будем сомневаться и не сможем прощать. Есть какие-то привязанности материальные. Отсюда сомнения свои. Не только у тебя, у всех, у кого есть какие-то материальные привязанности, какие-то сомнения будут. Но если ты говоришь о посвящении, то ты получаешь самскару более сильную должна получить. Более сильную, чем твои сомнения, чем твой опыт. И ты с этими сомнениями можешь легко справляться. С любыми проблемами внутри легко можешь справляться. Если ты искренне получаешь посвящение, с искренним желанием. Сомнения можно развеять превосходящей силой. Сомнения — твой ум, который привязан к чему-то.
То есть не бояться идти в посвящение с сомнениями? Ну, как бы боязнь, что ты
оставишь. Если твое желание искренне, бояться не нужно. Если твое желание искренне, то бояться вообще ничего не нужно. Всегда будет удача. Ум так устроен, его пример дается вот озеро, пруда, поверхность пруда, заросшая ряской. Видели, да? Плотно заросло ряской. Там есть вода. Берете камень, бросаете, он падает и расходится ряска. Там чисто прозрачная вода, все понятно. Если больше не кидаете камней, снова сходится ряска. Снова возвращайтесь к тем же самым мыслям. Вопрос тоже сам повторяет уже много раз, видишь? Слушаешь — все ясно. Не слушаешь — снова зарастает. Вот так действует ум. Поэтому шраванам, киртанам — это практика. А Боге нужно слушать регулярно. И если это искреннее желание, ты можешь преодолеть все эти сомнения рано или поздно. Все, кончится это. Будет все абсолютно ясно. Хорошо, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.